Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Регина Парпиева, журналист, и Алексей Свиридов, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусств «Apostol Films». И мы говорим о очень необычном, любопытном проекте киномастерской «Apostol Films». Это проект киновоспитания. Поправьте меня, если я сейчас не точно сформулирую, что это серия мастер-классов, обучающих уроков, семинаров, встреч по созданию фильма. Вы работаете с молодыми людьми, вы с ними обсуждаете темы, снимаете короткометражки или какие-то телевизионные жанры, интервью, и вот они учатся и ремеслу, и одновременно ваша задача, поскольку это киновоспитание, как-то поделиться с вашими слушателями представлением, я бы сказал, о миссии кинематографа. Вот да, в одном верно. Из таких материалов демонстрационных у вас на сайте есть отрывочек с интервью Николая Петровича Бурляева, его знаменитая фраза, когда он говорит, цитирую Тарковского, что задача кино — возвышать душу человека. И вот, может быть, все, что мы говорим о воспитании, о правильных ценностях, это вот укладывается в эту формулу, чтобы кино, чтобы после кино хотелось там не зарыться в подушку, отвернуться к стене и уйти в депрессию, а чтобы душа как-то возвысилась.
Совершенно верно.
Кстати, пойти.
Кстати, пойти, да. Да. Ну вот, Регина, вы потрясающе сказали, и меня это очень заинтриговало, что, несмотря на то, что вы незрячий человек, вы смотрите кино. Вот о чем здесь речь, как это происходит?
Ну, во-первых, я знаю, что скоро у нас должен быть мастер-класс по звукорежиссуре. Звуки часто помогают нам незрячим сориентироваться в кино, узнать, что кто-то идет, потому что звук шагов. Или о том, что человек бежит, он волнуется, ему страшно, потому что сердце стучит, что машины едут. Это все звукоряд делает звукорежиссер. Но о некоторых моментах все-таки невозможно догадаться, а все рассказывать в кино невозможно. Для этого и существует замечательная профессия, замечательные люди, которые читают тифлокомментарии. Мы незрячие надеваем наушники во время просмотра кино и, никому не мешая, слушаем что-то вроде аудиокниги в формате фильма.
Это аудиотранскрипция того, что происходит на экране вне диалогов. И у нас как раз на занятии есть тоже тифлокомментирование, у нас вот ребята тоже...
Без этого никуда.
Да, они как бы рассказывают, что, допустим, если что-то у нас показывает какую-то картину, у нас очень много разборов в живописи, потому что, ну, в основе любого кино, и, конечно, идет живопись. И разбираем прям полотна, там, какие символы, метафоры, и тифлокомментатор сообщает ребятам через наушник, что там изображено.
Очень интересно, я вот о такой технологии не знал, как раз хотел спросить. У вас на сайте написано, что Ирина Безрукова занимается тифлокомментированием. Как раз вот хотел спросить, что же такое тифлокомментирование, вы рассказали. То есть это прям в ухо, в микрофон идет вот как бы описание того, что на экране.
Это большое искусство.
Да.
Потому что надо успеть, видимо, попасть вне диалога актеров, чтобы не нарушить другие звуки.
Текст заранее пишется человеку, да?
Конечно.
Да, да, да.
Чаще всего самим человеком, потому что прочитать тифлокомментарий, написанный не чужим кем-то другим, думаю, это очень тяжело.
Ну, то есть, если... Ну, тифлокомментарий вообще как бы как дорожка создается. И вот у нас, допустим, сейчас фильм скоро выйдет, там, «Секера», короткометражный, где вот как раз Ирина Безрукова тоже снималась, там, Виторган, Эммануил Гедеонович. И там мы к фильму сделали тифлокомментарий, который, да, ребята смогут также посмотреть, и незрячие, этот фильм.
Я знаю, что тифлокомментарии пишутся около 3 недель, и вообще сейчас даже вышел закон, что любой фильм не может выйти просто в прокат, если к нему не написан тифлокомментарий.
Интересно.
Да.
Я этого тоже не знал. Алексей, а вот сама идея работать с студентами вот такими особенными, для которых нужно, например, тифлокомментирование, из чего для вас выросло? Вот в этом же это же наверняка неспроста, это не случайно, в этом тоже есть какая-то там ваша миссия, ваше желание, ваша потребность вот обратиться еще к этой сфере работы?
Ну, как бы все приходит как-то естественно, когда приходит какой-то, не знаю, там, не запрос, а как ты встречаешься с чем-то, да, вот мы встретились когда с Ириной Безруковой, как бы я узнал тифлокомментирование от нее, потом как бы мы сделали тифлокомментирование, мы стали знакомиться с ребятами тоже незрячими, и потом вот мы решили в мастерскую, а почему, давайте сделаем, что у нас тоже все фильмы будут, которые сейчас студенты сделают, мы на все сделаем тифлокомментирование, и давайте, чтобы у нас ребята незрячие как раз пришли, и мы попробуем, чтобы в мастерскую тоже нашли профориентирование, там же сколько всего идет, да, как мы говорили, сценарное, звуковое, и мне кажется, даже вот сейчас, вчера буквально, мне прислали сообщение от незрячих ребят, которые говорят, а мы хотим попробовать вообще режиссуру, чтобы незрячий человек мог. Я думаю, что можно найти какие-то вот пути.
А когда, как?
Ну, допустим, с человеком будет какой-то профессиональный, вот тот же, как тифлокомментатор, да, которому будет, ну, как называется, читать с листа, да, он может кадр переводить сразу же человеку незрячему, режиссеру. И если будет такой верный человек, профессионал, то есть, то режиссер может повести. Там, в принципе, если есть оператор хороший, актеры, то есть, в принципе, он может, я думаю, что он может справиться.
Тогда это получается тандем.
Да, это будет тандем, конечно же, это будет тандем, безусловно, то есть ему кто-то должен помогать, но я думаю, что это несложно, потому что вообще режиссерам многим, даже вот театральным, опыт такой есть, не все знают об этом, особенно когда именитые режиссеры большие, то приходит помощник режиссера, ставит спектакль сырой, просто раскидывают там мизансцены такие, а потом приходит профессионал и сделает уже все на чистовую. Это как, помните, с живописью, да, когда ученики пишут все, а уже там кисти, руки самое сложное, там и глаза, там лицо, там дописывает мастер. Ну вот что-то вот такое,
да,
есть.
Вот мы заговорили, я как-то, в общем-то, вещь известная, что важен звук в кино. Ну вот, Регина, вы таким опытом делитесь, насколько он важен? То есть мы как-то, вот люди, смотрящие кино, иногда думаем, ну что, ну звукорежиссер — это так, служебная функция. На самом деле, какой объем зависит от того, как фильм озвучен, как он сделан, что мы слышим. Я думаю, что для нас, сотрудников радио, это тоже такой важный момент, и приятно, что мы про звук говорим и внимание на это обращаем.
Как говорил Сократ, заговори, и я тебя увижу. Ну вот здесь тоже, да, прозвучит фильм, я тебя увижу.
О, вы еще затронули такую тему. А кем бы я могла быть в кино? В кино я ведь могу быть не только сценаристом, актером или режиссером в тандеме, но я еще могу быть кинокритиком. Есть в некоторых странах, я знаю, самый лучший кинокритик — это незрячий кинокритик, потому что он видит фильм по-другому. Он знает, что если выключить картинку и оставить только звук, то в плохом фильме будет непонятная какофония звуков.
А в хорошем звук очень многое расскажет, да?
Да. И на самом деле я полностью согласна с Алексеем, что картинка — это самое главное в кино, но если звук плохой, то никто даже не посмотрит, что картинка хороша. Все просто заткнут уши и выбегут из комнаты, потому что это будет бить по нервам.
Ну да, это когда вот говорят, ну, работы молодых режиссеров, часто вот молодежь, когда пробует, они, ну, плохо там звук не записывают профессиональными петличками и так далее. Они вот, ну, не знают каких-то технологий, как с телефона это сделать. И говорят, ну, не слышно. Все, это вот хуже нету. Вот лучше вообще не говорить в кадре, чем говорить, и тебя не слышно. Потому что это все сразу зритель начинает, ну, вот, чувствовать дискомфорт и отключаться вниманием.
А мы на радио «Вера», поэтому не могу не спросить. А вот вы общаетесь с молодыми людьми, и у нас есть мнение о молодежи как, с одной стороны, бунтарях, с другой стороны, мы понимаем, что мы живем в секулярной культуре, светской культуре, где, наверное, более естественно, казалось бы, хотя странно, быть неверующим. Когда ты неверующий, тебя не спрашивают, а почему ты неверующий? А вот если ты верующий, если ты свою веру исповедуешь как-то, не знаю, постишься или перед едой крестишься, например, если это видно кому-то, то сразу так спросят, а ты что, в Бога веришь? И это надо как-то обосновать дополнительно, как будто бы это не может быть само собой разумеющимся. Что вы об этом думаете? Вы видите, как, что эта тема, не знаю, важна, находится в каком-то, в числе тем, над которыми молодые люди рассуждают и задумываются?
Да, и
может,
вот...
быть, может быть, протестно задумываются, с отторжением, или проверяют на прочность.
Конечно, конечно, и даже вот когда видят название «Apostle Films», то первое, ну, бывает, что вопрос, и был даже кто-то не подписался, там что-то на Ютубе, там кто-то говорит, нет, я не могу, у вас религиозное, там что-то, я вообще как бы сторонник всего этого, ну, против. И спрашивают часто, а во что, вот мы будем там короткометражку снимать про веру, да? Ну, то есть, как бы сразу какой-то такой страх идет. То есть у людей не то, что там как бы спокойно отнестись, как бы поразмышлять там о чем-то, а сразу вот они будут нас куда-то загонять, во что-то навязывать. То есть все боятся вот этих уже каких-то таких жестких рамок, да, религиозных. Так это уже вот как бы молодежь это боится, потому что молодежь все-таки она как бы свободная, ищущая, да. И вообще искусство это все-таки вот как, ну, Сергей Васильевич, Женовача там в мастерской там... Это исследование, то есть исследование себя, то есть через себя как бы мы исследуем жизнь, отношения людей какие, да, вот все. Это исследование в первую очередь. Вопрос, как говорил Эфрос, да, задача искусства. Но вот вчера я просто был на предпремьерном показе одного фильма, который там как сериал, и там как раз наш, хотел сказать наша тема, православная тема, и там очень снято все на грани. Да, и как дальше снимать или не снимать такой фильм, мы обсуждали. И вот прозвучал такой как бы момент, что искусство задает вопрос. Но я тоже для себя проанализировал и понял, что а какой вопрос задаешь, это очень важно. То есть мы же можем вопрос задать касаемо души, касаемо жизни, смысла жизни. А можно задать вопрос какой-то, ну, грубый, пошлый, местный, нечистый. И человек после этого, он будет еще ходить в таких вот, в тоске, в муках, и его куда-то это загонит в какую-то глубь печаль. Поэтому задать вопрос, это еще не значит, что мы имеем право задавать любой вопрос молодежи, потому что это может их ввести, наоборот, в искушение.
А вот знаете, вот вы произнесли фразу, и мы имеем право или не имеем право задавать вопрос любой. Вот я думаю, что на эту как раз вот формулировку «имеем или не имеем право» люди очень, особенно молодые, остро реагируют. Как это не имеем? Имеем право. Право имеем. А вопрос, а надо ли? Вот стоит ли вопрос так, что я имею право, в принципе, задать любой вопрос, и там любой фильм снять, любую книгу написать или любую написать. Но право-то имею. Но не все, на что имею право, нужно тут же бросаться исполнять. Есть еще какие-то другие факторы, видимо. Право-то я имею, но надо ли, а полезно ли это будет? А для чего я это делаю, даже если у меня это право есть? Что
да,
вы об этом думаете?
Вот мы как раз ведем ребят к сверхзадаче, да, то есть это вот как Станиславский там говорил, там есть цель, там есть задачи, которые идут на эту цель, да, у актера, вообще у режиссера и у действующего персонажа. Но есть еще сверхзадача, а вообще зачем я добиваюсь этой цели? Вот я там приобрел это, приобрел то, а зачем в итоге я это сделал? И вот молодежь часто не отвечает себе и не задает себе вот эти вопросы, а для чего я хочу это? Просто для того, чтобы доказать всем, что я вот так могу? То есть, как правило, мы когда вот это разговариваем, обсуждаем, получается, что да. И у нас очень замечательные педагоги, там Александр Архангельский, который вот как раз вот по символам, метафорам и про икону даже говорят, про, ну, то есть как бы внутри там Третьяковку разбираем, анализируем с молодежью, и... Там про веру очень хорошо как бы сказано, и нету таких назидательных вещей, а просто молодежь так начинает как бы об этом хотя бы думать, и в итоге они говорят, да нет, мы не неверующие, просто мы не религиозные, да, и вот этот момент как бы они как бы соглашаются, и что действительно им это как бы, ну, они чувствуют это сердцем, просто не надо им это навязывать, они зреют, они зреют.
Я у одного нашего известного кинокритика такую мысль в лекции слышал, что в фильмах Сергея Эйзенштейна от Троицы Рублёва больше, чем даже в фильме «Андрей Рублёв Тарковского». То есть вот это просто пример того, как через, на самом деле, любое высокое и глубокое искусство мы можем прийти к Евангелию, если мы умеем читать символы, если мы умеем видеть, как они там работают, эти символы. Регина, а для вас кто любимые режиссеры, вот, на которых вы, не знаю, ориентируетесь или которые вас вдохновляют, русские или зарубежные?
Я больше, наверное, писателями интересуюсь.
Так, писатели, это тоже близко, кто?
Мне очень нравится Шекспир, основатель
вот
драматургии, да. И я увлекаюсь всеми его пьесами, и пройдя уже половину курса киношколы, заметила, что у Шекспира очень много действия. В каждой его пьесе есть действие, есть кульминация, в которой самый напряженный момент в его пьесе, самый отрицательный, и потом все изменяется.
Кульминация переходит к развязке.
Да, развязка всегда с плюсом. Неважно, может быть, там герой умирает, но он побеждает. Кульминация всегда с минусом. а развязка всегда с плюсом.
Шекспир — страстный драматург. И кто-то сейчас нас, может быть, слушает и скажет, ну как вот, люди собрались такие, православные культуры, православные, вроде как нужно со страстями бороться, а драматургия, особенно такая великая, она же страсти как-то пестует, как-то вот их как раз-таки исследует, но можно в этом исследовании очень увлечься этими страстями. Что вы об этом думаете?
В этом плане я очень люблю одно произведение, тоже, к сожалению, зарубежное, но...
Что ж, к сожалению?
Да.
Ненаказуемо, как было в фильме тот самый Мюнхгаузен.
«Жизнь есть сон». Очень хорошая книга, и в ней описано о борьбе со страстями, о понимании, что человек не зверь. Только зверь он чувствует и не контролирует чувства разумом. Не нужно превращаться в зверей. Не нужно... А то в последнее время иногда посмотришь на зверя, у него больше человеческого внутри.
Был такой знаменитый философ и социолог, и культуролог испанский Хосе Ортега и Гассет. У него такая двойная фамилия — Ортега и Гассет. По-моему, это у него, если я не путаю, есть такая чеканная формулировка, что посмотрите, как интересно. Вот мы говорим человек выше животного, казалось бы, да. Но вот тигр не может растигрироваться, детигрироваться, а человек может расчеловечиться и стать даже ниже животного в своих каких-то поступках, потому что те ужасы, которые творит человек в истории, не снились никаким животным. Есть о чем подумать.
Я запомню это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Свиридов, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс», и Регина Парпиева, журналист, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, вот мы говорим об этом проекте, киномастерской «Апостол Филмс», киновоспитание. На какой сейчас стадии проект? Вот если нас сейчас слушают люди, могут ли к вам присоединиться, или набор уже закрыт? Будут ли дальше другие наборы? Как вы планируете работать?
Ну, сейчас вообще можно еще присоединиться ребятам, которые немножко как бы уже опробовали себя на этом поприще, потому что сейчас мы подходим к работе над сценарием, выбор сценариев, выбор идей, тем, и начинаем работать уже с подготовкой. Подготовка у нас идет к съемке короткометражек, потом лучшие, самые активные студенты будут участвовать в профессиональной съемке короткометражки, тоже на социальную какую-то нравственную тему. Вот уже, то есть в ноябре можно будет присоединиться, если вот какой-то опыт есть, хотя бы силы какие-то, человек говорит, что я или сценарий пишу, либо оператор, вот, пробовал уже себя, а в декабре лучших ребят мы его как бы приглашаем там уже на съемку профессиональную поучаствовать, посмотреть, как это весь процесс от начала до конца проходит. Вот, значит, сейчас этап самый сложный, когда мы уже подошли к сценариям, и тут все увидели свои, это, как есть такое выражение у киношников, «экран покажет». Да, потому что можно много говорить. Хичкок говорил всегда, чтобы снять кино, нужно три вещи. Сценарий и еще раз сценарий. И поэтому, если мы сейчас сценарий, вот как раз вот мы сейчас пришли к этому этапу, да, вот сейчас проявятся все наши слабые, сильные или какие-то такие, да, шаткие стороны. Мы увидим сейчас, к чему мы научились, к чему мы подошли, но я думаю, что командами мы как бы, как осилить дорогу идущий, да, будем осиливать это дело.
Регина, о чем ваш сценарий?
Мы еще пока выбираем. Но я написала сценарий об одной притче. Не буду раскрывать секрет.
Не будем делать спойлер.
Да,
ну сделаем тизер. Мы там помогаем, конечно.
Я могу сказать, что очень удобно. Во время проекта можно повторить любую информацию, просмотрев в записи занятия на YouTube или где-то еще. Можно прочитать конспекты. И вообще... Самое главное – это выполнять домашние задания. Обязательно, потому что если не выполняешь домашние задания, тогда ты ничему не научишься на проекте.
Ну да, у нас
Да, мы даже разбираем.
Да, Риночка правильно говорит, что у нас практика ориентирована, как мастерская, мы не даем лекцию, а потом такие раз и в бой бросились. То есть у нас, вот опять же, из ГИТИСа, из старой школы мы взяли как бы этюдный метод, перевели его из театрального в киношный. И у нас ребята делают этюды, там где-то около 4 видеоэтюдов надо было сдать в течение вот этой мастерской, которая проявляет сразу понимание твое, что такое действие через предметный мир, умение анализировать живопись и придумать к нему события, финальные, кульминационные и так далее. Вот, и там с вариативностью, у нас там по креативному мышлению много было, да, всякое, тоже уроков, занятий, ребята пересматривают и на видео, совершенно верно, что кто не успевает, у нас есть ребята, ну, пропускают, потому что все в вузах учатся там, кого что могут пересматривать, и это, конечно, тоже удобно. Но именно практика, потому что без практики вообще сегодня как бы это все такое вот, ну, теоретическое, и в кино ты нечего делать, если ты просто теоретик.
Ну да. На сайте у вас, когда вы описываете проект и описываете миссию, есть такие слова, что вот мы занимаемся киновоспитанием, говорим о ценностях, и потом важная оговорка – без назиданий и спекуляций.
Да.
Вот это всегда опасность есть, когда мы говорим о каком-то проекте, где мы хотим сказать о важном, о чем-то глубоком, не просто сделать ради развлечения, а сделать вот именно то, о чем говорил Николай Петрович Бурляев, цитирую Тарковского, что кино должно возвышать душу человека. Но я сам много раз замечал, что как только вот на эту тему начинаешь разговаривать с человеком во многом из такого там светского мира, секулярной культуры, сразу любой разговор о морали и религии воспринимается очень настороженно. То есть для многих, я думаю, наших слушателей тоже, вообще вот так в современном контексте, вот разговор о ценностях — это то же самое, что назидание. Вот вы что, будете проповедовать? Вы что, это будет как бы какое-то поучение? И приходится доказывать или как минимум показывать, убеждать, что можно о важном, о высоком говорить в другом ключе. А вот как? Как? Где эти флажки? Как не скатиться в назидание, в спекуляции, о чем вы сами сказали на сайте? Что вы об этом думаете, что вы об этом говорите своим ученикам?
Получается, что мы, вот опять же, если пересмотреть занятия, да, то есть мы говорим о простых вещах, вроде бы действии, допустим, да, там, о конфликте, что такое кульминация. Но мы приводим в пример, да, опять берем там даже мультфильмы, берем пример какие-то отрывки из фильмов. И там ситуация, где, допустим, там бабушка осуждает молодого человека, а потом оказывается, что она просто перепутала и осудила неправильно, да? И мы говорим, кто вообще осуждал когда-нибудь в своей жизни? И ребятки, ну я вот... Да, а какой месседж в этом мультфильме? Там месседж в том, что бабушке просто поезд уезжает, а бабушка хочет извиниться перед парнем, она поняла, что она просто была неправа, она ошиблась, а уже нельзя. Как называется это главное событие, которое организовано через процессы? Все понимают, стань добрым, перестань осуждать, пока твой поезд не ушел. И все как бы воспринимают это классно, легко, через драматургию. Мы проговорили про драматургию, но в ней зашита вот эта ситуация. Не осуждай. И вот мы ее как бы прошли через все вот эти этапы, через все вот эти вот скрепы событий. Мы поняли, мы поставили себя на их место. Все подняли руку, сказали, да, мы все раз, другой там, да, где-то, ну, осудили своего друга ближнего и были потом, оказывается, неправы. И вот, вот такими маленькими шажками мы идем по разным... Там или человек там мультфильм был, руки в карманах держит, да? И он как бы ничего доброго не делает, пока не происходит там с ним какая-то такая ситуация около аварийной. Но это тоже как бы живи, вынув руки из карманов. Ты можешь делать хоть одно доброе дело в день. И вот драматургию разобрали, что-то положили на подкорочку. Это работает вот, вот таким образом.
Регина, а вам вот в этом процессе, в котором вы участвуете как студент, как ученик, что самое важное, что самое интересное, что вы от себя привносите? Вот что нового узнаете в процессе вот такого разбора сцены, фильма, сценария? Именно там не о кино узнаете, а о себе, о жизни, о вере, о ценностях?
Ответы участников. Я слушаю, как с каждым занятием меняются ответы. И в первое время, честно говоря, были немного даже страшные ответы, которые заставляли смутиться, чуть ли не выйти из зала и спрятаться под одеяло от жизни, от мира, потому что такие ответы не должны быть в головах у студентов, у 17-летних.
Ну, например, вы можете вспомнить, что это были?
Это неприличные ответы.
С матом, что ли?
Нет, ну, там не с матом, да, там правда, Регина говорит, что действительно...
Сейчас все изменилось.
Да, что ребята отвечали там, там Владимир Григорьевич Байчер у нас, вот СГИТИС тоже педагог, про действия там давал мастер-класс и задал вопрос, опять же, да, и что такое вот, ну, какое-то событие привести, пример, да, что такое вот конфликт, что такое событие произошло. И вот ребята из жизни приводили свои, а как, здесь вот ассоциации, мы работали, у нас одна мастерская была посвящена ассоциациям, креативному мышлению, ведь ассоциации рождаются из нашего жизненного опыта, и зона наших интересов, она пробуждает вот эти ассоциативные связи с тем, что нам действительно интересно, и выбрасывать это вовне. И молодежь вначале выкидывала какие-то ответы, но действительно, ну, некоторые, я говорю про всех. Но...
Про нетрадиционные отношения.
Да,
про...
вот думаешь, неужели вам это интересно, да? Но потом как-то, да, Регина правильно сказала, что действительно со временем ответы стали как-то вот, ну, меняться, как-то вот чувствуется, как атмосфера как бы перетягивает, да, атмосфера вот как бы начинает как бы очищаться как будто бы.
Особенно сильное очищение я почувствовала после того, как мы посмотрели все вместе мультик «Большой секрет о маленькой компании».
Mm.
Это просто...
С разбором, да,
да.
Там на 2 часа было. Серьезно.
Разбирали все образы, которые... И столько оказалось, ни единого кадра, даже, по-моему, ни единого полукадра не было без какого-то образа.
Как интересно, нужно вот научиться вообще так кино и мультики смотреть. А что там в этом мультике-то, вот, казалось бы, что там 2 часа обсуждать? Поделитесь наблюдениями.
Ну вот, когда есть драматургический закон, которым ты когда учишься, ты можешь потом понять и сформулировать сообщение. То есть без законов ты не, даже, я вот, как сказать, вот архангельский у нас, да, Александр, он как раз специалист по вот раскрытию вот этих живописи, там, да, вот по мультфильму какие-то вещи там. Кто-то у нас по драматургии. И мы как бы с разных сторон заходим, и молодежь потом говорит: ну, мы вообще никогда бы не подумали, что вот это значит вот это, да, и что есть такие смыслы, мы просто смотрели, получали удовольствие, а там скрывается еще очень много пластов. Они стали так увлекаться, стали перечитывать, пересматривать, им даешь, там, посмотрите вот это, попробуйте проанализировать. Потом мы сталкеры еще, ну, какие-то онлайн-занятия там стали добавлять, вот, и вот тоже. Но ребята очень действительно поняли, что мир, он гораздо глубже, чем на первый взгляд. Все
и гораздо светлее.
Да, и, ну, позитивнее на самом деле, как бы просто это надо заметить, увидеть, постараться, как сознание, да, как Паисий Святогорец вроде говорил, да, что сознание пчелы там или сознание мухи, с каким сознанием мы сегодня просыпаемся. Вот, молодежь просто, к сожалению, молодежь, да, вот как мы говорили чуть выше, что не, просто не встречалась с этими ответами, не встречалась с этим направлением, что можно так. И когда им подсказываешь, как бы они попробовали, как, это как некий вкус, да, ты попробовал мед, но я не хочу больше вот пробовать как что-то вот это вот невкусное, горькое, пресное, не знаю, там какое-то вот, это как мед, да, вот это вот что-то позитивное, настоящее, верное, честное, оно как мед, ты не хочешь больше менять этот вкус уже.
Да, Регин, вы хотели что-то сказать?
Я хотела сказать, что когда мы пришли на занятия смотреть мультик, было же домашнее задание просмотреть сначала мультик самим. И когда зашли, там все пели. Пели песни из разных... из этого мультика. Разные песни. И про лошадей. Но только лошади летают вдохновенно. И вот, да, кстати, хотя бы эта песня. Лошадь, она же улетела от своих друзей, летала в облаках. Ведь... Многие замечают, что есть какой-то творческий человек в своей компании, который улетает, который гонится за карьерой, но потом обязательно прилетает на землю. Снова к друзьям.
Очень интересно.
Да, еще вот хотел добавить, пока не забыл, что почему как бы изменения с молодежью стали происходить. Мы поделились, вот как Регина сказала вначале, на команды. И вот тут началась, конечно, самая большая работа, внутренняя работа, потому что многие считали там, что я буду сценаристом каждый про себя, либо я буду режиссером и так далее, да. А тут началась командная работа, когда ты начинаешь понимать, что надо учиться взаимодействовать, надо учиться чем-то пожертвовать, бывает, там, своим сценарием кто-то написал интереснее, лучше, да попробуем с ним, да. Вот здесь пошли какие-то такие откровения, да, то есть каждый, ну, вот стали делиться с нами, да, наставники, у нас в каждой группе еще пришли добровольцы, ребята из сферы, там, из кино, даже просто из бизнеса, ребят, которые умеют организовывать процессы, там, продюсеры и так далее, и каждый взял какую-то себе группу. У нас очень много еще онлайн-групп, там из Петербурга, даже девочка из Лондона, она очень ответственная русская, она организовала столько ребят там онлайн вокруг, потому что там кто-то не мог там из Нижнего Новгорода там, или из Новосибирска как-то объединиться, и она всех объединила, там подгруппа у нас еще есть онлайн. Вот, и вот эта работа самая сложная, самая интересная, потому что научиться кино, всегда кинопроцесс, это не один человек, это всегда команда. Мы видим, какие большие титры всегда после фильма, но никто их не смотрит, правда, к сожалению. Но там вот как раз вот те, кто стоит за производством. И это научиться работать в команде, это одно из важных тоже вот таких вот дел, которые учат нас. Во-первых, ребята очень сдруживаются. У нас команда начинает ходить там на какие-то квесты уже вместе там просто сидят в кафешке, там общаются. То есть пошло вот какое-то такое движение, и как бы еще вот опять же, да, вот этих реализаций, когда с молодежью разговариваешь, есть там упражнения, когда в командах уже не все вместе в зале сидят, а когда по команде небольшой, и как бы есть как бы о себе, да, каждый может рассказать о себе то, что он стесняется рассказать, но в том плане, что вот я вот, к сожалению, не могу преодолеть какой-то, может быть, страх там, да, там, и как-то делиться, чтобы в команде вместе, как дружно, что-то проговорить и двигаться куда-то дальше, да, то есть какое-то такое, не знаю, как это назвать, но это вот такое одно из упражнений, в которое вот команду объединяет очень, и все начинают как доверять, какое-то доверие появляется, рост какой-то, да, люди говорят, а я вот раньше почему-то думал, что я всем не нравлюсь. Вот такие даже бывают, и действительно, молодежь, оказывается, причем смотришь, он такой с вызовом там весь такой, или девушка там вся такая, она говорит, а я думал, что я всем не нравлюсь в команде. И когда вот эти вещи проговаривают, потом как бы все прям готовы обняться, такие, все, вместе, в бой, мы вместе, и уже ответственность появляется. И мы сделаем это, мы это сделаем, и так далее. Вот такие вот штуки очень здорово.
Соборность, да. Как множество в единстве, единство во множественности, когда человек понимает, что он раскрывается как личность, именно сам как личность, но именно потому, что есть часть коллектива. И этот коллектив его питает, и он благодаря этому коллективу раскрывается сам и одновременно себя дарит общей идеей. И общему делу. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, мы сегодня говорили о проекте киномастерской «Apostle Films. Киновоспитание». Я думаю, что всю информацию можно найти в интернете. Давайте, может быть, сайт ваш объявим.
Да, можно, apostlefilms.ru, и там есть киномастерская, отдел, в который можно зайти и попасть туда вот, либо в Ютьюбе набрать просто и там посмотреть мастерские, если просто хотят там для себя взять, кто-то поступает во ВГИК там или в ГИТИС там, что для себя взять какую-то информацию.
Алексей Свиридов, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Apostle Films», и Регина Парпиева, журналист, слушатель курсов «Apostle Films», были сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное. Микрофоном был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо всем за доверие.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.